эфире радио «Кавказ» и ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе провал политики умиротворения. В Грузии вспыхнула острая полемика после убийства Томаза Гентури на разделительной линии.
На фоне умиротворения России, из Москвы никакой инструкции не дотусинували, чтобы смягчиться с напряженностью на месте.
Месяц нападения Хамас на Израиль. Беньямин Нетаньяху впервые заговорил о будущем сектора Газа.
У Израиля на неопределенный период времени будет ответственность за безопасность Газы. Если у нас нет ответственности за безопасность, мы получаем вспышку террора со стороны Хамаса в масштабах, которые невозможно представить.
В Абхазии разгорелись споры из-за фильма, снятого при участии грузинской организации.
Редкий случай у нас, когда финансирование не определяет повестку вообще.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Еврокомиссия намерена рекомендовать запуск переговоров с Украиной и Молдовой о присоединении этих двух государств к европейскому блоку. Предположительно, процесс будет запущен 24 марта, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. По сведениям журналиста, Грузия в ближайшее время получит статус кандидата с условиями для перехода к следующему шагу. Йозвяк ссылается на встречу глав офисов еврокомиссаров, представляющих все 27 государств-членов ЕС. В понедельник они обсуждали вопросы расширения блока. Переговоры продолжатся завтра по финальным деталям, но основные предпосылки ясны, отмечает Йозвяк. Киев подал заявку на членство в ЕС спустя всего несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Спустя несколько месяцев Украина получила статус кандидата на вступление. Это расценивается как важный сигнал поддержки со стороны Брюсселя. В субботу на прошлой неделе в Киеве побывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы обсудить в том числе перспективы вступления Украины в ЕС с президентом Владимиром Зеленским. Украинское агентство «Униан» приводит слова фон дер Ляйен о том, что Киев достиг существенного прогресса в воплощении реформ и что это будет засвидетельствовано в соответствующем отчете. Еврокомиссия должна представить к 8 ноября доклад с выводами о том, достигли ли Украина, Молдова и Грузия прогресса на пути к членству в ЕС. Также главный исполнительный орган ЕС должен решить перед саммитом, намеченным на 14-15 декабря в Брюсселе, открывать или нет переговоры по вступлению. В ночь на 7 ноября завершена процедура выхода России из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Действие договора было приостановлено еще в 2007 году, а сейчас он окончательно ушел для нас в историю, говорится в заявлении МИД России. В нем также подчеркивается, что на данном этапе никакие договоренности в сфере контроля над вооружениями с властями государств-членов НАТО и стран-клиентов этого блока невозможны. Союзники по НАТО в заявлении, распространенном во вторник, осудили решение Москвы по выходу из договора, который считался одним из ключевых после времен Холодной войны. Североатлантический союз сообщил, что намерен со своей стороны приостановить действие договора до тех пор, пока будет расценивать меру необходимой. Выход России является последним в серии ее действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность. Говорится в тексте заявления. Законопроект о денонсации Путин внес на рассмотрение Госдумы 10 мая. В пояснительной записке говорилось, что с начала 90-х годов договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью. 16 мая депутаты единогласно поддержали предложение президента, а 24 мая денонсацию договора одобрил Совет Федерации. Израиль готов рассмотреть возможность небольших тактических пауз в ходе боевых действий в секторе Газа, однако отвергает прекращение огня без освобождения всех удерживаемых Хамас-заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в эфире американского телеканала ABC News. По словам Нетаньяху, паузы могут быть сделаны, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи или обеспечить возможность выхода заложников, удерживаемых в Газе радикальной палестинской группировкой Хамас. По словам израильского премьера, прекращение огня помешает боевым действиям, которые армия Израиля ведет против джихадистов. Единственное, что действует на этих преступников из Хамас, это военное давление, которое мы оказываем, сказал Нетаньяху в интервью ABC News. Во вторник начинается 5-дневная поездка на Ближний Восток Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. В первый день он посещает Египет, 8 ноября планирует побывать в Рафахе на границе с сектором Газа. Через КПП «Рафах» уже несколько дней пропускают сотни обладателей иностранных паспортов, которым позволили покинуть палестинскую территорию. Израиль начал наземную операцию в Газе с целью полностью ликвидировать Хамас. С ростом числа гражданских жертв израильских бомбардировок и боевых действий в Газе растет и число призывов к прекращению огня. Соединенные Штаты, не поддерживая прекращение операции Израиля против Хамас, выступают за гуманитарные паузы в боевых действиях.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский вчера в традиционном ежевечернем обращении заявил, что сейчас не время для выборов, назвав безответственным и легкомысленным само обсуждение вопроса. Все мы понимаем, что сейчас военное время, когда есть множество вызовов, и абсолютно безответственно вбрасывать в общество тематику выборов, сказал Зеленский. По его словам, страна должна работать в единстве. В государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины, сказал Зеленский. Вчера же он внес в Верховную Раду законопроект о продлении в Украине военного положения еще на 90 суток, то есть до 14 февраля 2024 года. Если депутаты одобрят документ, то он может юридически поставить под вопрос проведение президентских выборов в конце марта.
Международные новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказы» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Анна Анаплиева. Переходим к главным темам. Убийство на разделительной линии накануне российскими пограничниками. Был смертельно ранен житель Кербали Тамаз Гентури. Еще один житель села Ливан-Дутиашвили был задержан и помещен в Цхинвальский изолятор. Представители грузинской власти сразу осудили случившееся и призвали международное сообщество способствовать выявлению и наказанию виновных. Тбилиси также требуют от властей самопровозглашенной республики Южная Осетия немедленно освободить Дутиашвили. Трагедия вызвала новую волну возмущения оппозиции политикой грузинской мечты по отношению к России. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
Нет России наказать убийц. Народ Грузии против российского зла. Представители сразу нескольких общественных организаций, оппозиционных партий решили собраться сегодня вечером у здания парламента, чтобы осудить убийство российскими пограничниками у разделительной линии жителя села Кербали Тамаза Гентури. Это случилось накануне на неподконтрольной грузинским властям территории у церкви Ломиса. Туда Гентури вместе с другими односельчанами, среди которых был и Леван Дутиашвили, направился, чтобы посетить могилу отца и зажечь свечи в церкви. Об этом и о том, что в Гентури стреляли в спину, рассказал журналистам Юрий Дутиашвили. Его сын находился рядом с Гентури, когда российские пограничники открыли огонь. Сами российские пограничники дали ему позвонить в службу спасения 112. Мой сын сказал, что он хорошо себя чувствует, а Тамази ранен, ему нужна помощь. А потом его забрали в Цхинвали. Они просто хотели зажечь свечи и помолиться. Конечно, мы все знаем, что туда нельзя переходить, но всегда не можем подчиняться. Несколько раз и мне приходилось влезть за скотом гнаться. Мы не знаем, где они прячутся. Жаловался Юрий Дутиашвили журналистам. Он опасается за жизнь своего сына, единственного золотого свидетеля в деле об убийстве Тамаза Гентури. МВД Грузии возбудило дело по этой статье, а также по статье о незаконном задержании. Представители грузинской власти сразу после случившегося потребовали от де-факто властей Южной Осетии немедленного освобождения Дутиашвили, а также выявления виновников смерти Гентури и их наказания. Спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня вновь повторил эти требования, еще раз напомнив о том, что Тбилиси рассчитывает на содействие и поддержку в этом вопросе от международного сообщества. Вчерашнее убийство показало, насколько мир хрупок и требует осторожности. Те вызовы, которые мы имеем в виде оккупации, представляют собой каждодневную опасность. Потому так важно проведение разумной политики, чтобы у нас не было широкомасштабного конфликта в нашей стране. Папуашвили оказался не единственным представителем власти, вставшим на защиту политики нераздражения России. Со вчерашнего дня и другие лидеры грузинской мечты смерть Гинтури называют тяжелым наследием предательской политики прежних властей. Об этом говорил сегодня и вице-спикер Гео Вольски, напоминая об итогах августовской войны 2008-го и политике Михаила Саакашвили. Убийство этого человека – результат преступления, которое совершил ваш вождь. Именно это и является преступлением, что тогда России дали возможность оккупации. Обратился Вольски к оппонентам из нацдвижения, на что лидер фракции бывшей партии власти Тинатин Бокучава ответила. Разве это мир, когда нашему гражданину, идущему к могиле отца, российские оккупационные силы стреляют в спину и убивают? Единственный путь достичь мира и защищенности наших граждан на всей территории Грузии – это вхождение в НАТО и Евросоюз. Риторика власти возмутила большинство оппозиционных партий. Депутаты из партии «За Грузию» потребовали введения визового режима для граждан России, а также к пересмотру тесных экономических связей с Россией. Лидер стратегии Агмашенабели, депутат Георгий Вашадзе, счел неприемлемым обвинение в адрес прежних властей в оккупации, напомнив историю, как Россия создавала Грузии территориальные проблемы в Абхазии и Южной Осетии с 90-х прошлого века. Кто оккупант? Чья вина, что территории Грузии оккупированы? Разве можно врага не называть врагом и обвинять свою страну, бывшую власть, в оккупации страны? Возмущало оппонента власти и то, что некоторые представители грузинской мечты разделили мнение главы службы патриархии Грузии по связям с общественностью Андрея Джагмаидзе. Он, комментируя убийство Тамаза Гинтури, заявил, что российские оккупационные силы действовали в ответ на провокации со стороны населения, когда пару месяцев назад они установили флаг Грузии у храма Лумиса. После этого российские пограничники заколотили двери церкви и ужесточили патрулирование на этом участке. Чагмаидзе подчеркнул, что необходимо сделать выводы, чтобы безрассудные действия больше не приводили к жертвам. В ответ президент Саломе Зурабишвили, осудив убийство Гинтури, написала в соцсети: «Эта вопиющая атака на грузинскую государственность еще раз обнажает истинную природу брата-единоверца», намекнув на то, что ГПЦ так продолжает отношения с Россией. А уже сегодня Саломе Зурабишвили, заявив, что убийство и похищение граждан Грузии – вековая политика России, призвала всех собраться завтра вечером у дворца Урбелиани, чтобы вместе встретить и отметить решение Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз. По словам Зурабишвили, из-за смерти Гинтури будет отменен запланированный концерт. Россия никогда не изменит нашу повестку дня, как это было и раньше. Грузия никогда не меняла свой путь, и мы не изменим его. Такова воля народа Грузии. Это будет наш ответ на убийство Тамаза Гинтури. Это будет наш ответ на все похищения. Это будет нашим ответом на оккупацию территории и на их очень тяжелую судьбу. Наш ответ в том, что мы войдем в Европу, и у нас то, что заслужила Грузия – жизнь в Европе, европейской семье и мирное существование в ней, подчеркнула Зурабишвили, а после направилась в селе Кирбали, чтобы лично принести соболезнования семье погибшего. Наказание виновных в его гибели, которые требуют в своих многочисленных заявлениях, в том числе и международные партнеры Грузии, выглядит маловероятным. Де-факто власти Южной Осетии дают противоречивую информацию. Утверждается, что пересекшие незаконно границу границу граждане Грузии были пьяными, что оказали сопротивление. Но не объясняется, зачем стреляли в спину Гентурии, садившегося в свой автомобиль. В заявлении Цхинвальского МИД не сказано о готовности расследовать это дело. Вся ответственность возлагается на грузинской власти, которые не хотят участвовать в демаркации и демилитации границы. Как было в случаях с убийствами Арчила Татунашвили в 2018-м, а ранее Давида Башарули, Цхинвали не считают обязательным наказывать людей, виновных в убийствах граждан Грузии. С учетом всего этого, конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Паата Закарийшвили считает убийство Гентури доказательством краха политики грузинских властей в отношении России.
Россия очень четко, нагло, очень нахально проводит свою агрессивную политику и не собирается пересматривать свою агрессивную политику. На фоне этого умиротворения России на территории Грузии, да, из России, из Москвы никакой инструкции не идут в Цхинвали, чтобы смягчить напряженность на месте. У этих ребят на месте, у этих убийц, солдат, который вчера совершил такое ужасное убийство, у них нет никаких других инструкций, кроме одной, что убивать на месте. Вот в чем дело. То есть и все эти попытки создать миф, ощущение, что как будто умиротворением Россию можно как-то смягчить, лучше отношения с Грузией, ни к чему не приводит. Поэтому грузинская власть должна поменять свою стратегию и четко, ясно показать, что Россия агрессор, и с ней невозможно вести никакой умиротворенной какие-то политики.
По мнению конфликтолога Закарийшвили, грузинская власть должна усилить действия для того, чтобы наблюдательная миссия Евросоюза превратилась в миротворческие силы.
Чтобы создать с Абхазией и Осетином ощущение, что Грузия не собирается идти реваншем, а собирается через Европейский Союз работать на мир, а не через Россию. Потому что Россия только может убивать, больше ни на что не способен. Это Украина показала и вчера показала это на территории Грузии уже.
Паата Закарийшвили еще одним разумным направлением считает вовлечение в процессе Турции как члена НАТО. Что же касается заявления представителя ГПЦ Андрея Джагмаидзе о необходимости предусмотрительности, чтобы не провоцировать российских пограничников, Закарийшвили называет их аморальным, хотя там же добавляет, что ни церковь, ни оппозиция, ни гражданское общество не могут повлиять на эти процессы, когда сама власть ведет такую политику. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ровно месяц продолжается война между Израилем и Хамасом. В память о жертвах террористической атаки 7 октября в Израиле прошли траурные мероприятия. В 11 утра по местному времени израильтяне почтили минутой молчания погибших. Тем временем израильские войска продолжают военную операцию в секторе Газа. Но премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху впервые прокомментировал будущее анклава. Владимир Унанян с подробностями.
Последовавшие за вылазкой Хамаса боевые действия продолжаются уже пятую неделю и с каждым днем становятся все более интенсивными. Армия обороны Израиля отмечает, что значительно продвинулась в самом городе Газа, наступая одновременно с севера и юга и усилив авиаудары. В Цахале также сообщили, что готовы к продолжению боевых действий в зимний период, а также к выходу конфликта за границы сектора Газа. Об этом заявил начальник генштаба армии обороны Израиля Херци Халеви.
Уже месяц мы находимся в состоянии войны и наносим Хамасу серьезный ущерб. Наносим ущерб руководству Хамаса, нацеливаемся на командиров, нацеливаемся на террористов, уничтожаем инфраструктуру Хамаса в секторе Газа и находимся в постоянной готовности действовать в других районах. Мы знаем, как добраться до любой точки на Ближнем Востоке.
Цахал взял под контроль очередной опорный пункт Хамаса, захватив противотанковые ракеты и другое оружие, а также разведданные. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече с представителями дипломатического корпуса подчеркнул, что полученные материалы позволяют сделать вывод: сегодня Израиль борется не только с Хамасом, но с глобальной террористической сетью, во главе которой стоит Иран.
Хамас, хутис,
Этим варварством руководит ось террора. Ось террора возглавляет Иран. В нее входят Хизбалла, Хамас, Хуситы и другие его приспешники. Они стремятся вернуть Ближний Восток и весь мир в темные века, чтобы торпедировать, сорвать любой прогресс на пути к миру, а также прогресс и обещания, которые мы дали в наших многообещающих мирных договорах с нашими арабскими соседями. Если Ближний Восток попадет под ось террора, Европа будет следующей, и никто не будет в безопасности. Это не локальная битва, это глобальная битва. Первостепенной задачей является поражение этой оси. Эта битва сейчас ведется нами против Хамаса в секторе Газа, и нашей победе нет альтернативы. Мы победим Хамас, мы ликвидируем Хамас.
There is no substitute for victory. We will defeat Hamas, we will dismantle Hamas.
На критику со стороны части международного сообщества и ООН о несоразмерности применения силы в Израиле подчеркивают, террористы не следуют нормам международного права и не стесняются использовать мирных жителей в качестве живого щита, а больницы как прикрытие для своих баз и командных пунктов. В качестве доказательства представитель Цахала Даниэль Хагари привел пример серии взрывов около больницы Аль-Кудс, когда после авиаудара по опорному пункту боевиков недалеко от госпиталя последовали вторичные взрывы, которые стали следствием детонации боеприпасов, хранившихся на складе, размещенном непосредственно на территории больницы.
Мы следим за тем, как Хамас цинично использует гуманитарные объекты в своей террористической инфраструктуре. В каждый обнаруженный тоннель мы вызываем боевых инженеров, и они применяют различные меры, чтобы разрушить обнаруженные нами подземные коммуникации. Многие туннельные шахты находятся рядом со школами, больницами и гуманитарными учреждениями.
В руководстве Израиля подчеркивают, что в этот раз намерены довести до конца главную цель операции – ликвидацию Хамаса как военной и политической силы в секторе Газа. Министр обороны Йоав Галланд пообещал добраться до всех представителей высшего руководства Хамаса.
Наши усилия приводят к выдающимся достижениям, включая нанесение ударов по террористам и их командирам на местах. Буквально за прошедший день мы устранили как командиров рот, так и командиров батальонов, некоторые из которых должны были заменить тех командиров, которых мы ликвидировали за один или два дня до этого. Машина Цахала работает на полную мощность. Местный лидер Хамаса Яхья Синуар прячется в своем бункере и позволяет своим командирам-террористам умирать на поле боя. Но мы продвигаемся вперед и достигнем всех своих целей.
При этом на первый план постепенно выходит вопрос, что будет с сектором Газа после того, как Израиль завершит военную операцию. В интервью американскому телеканалу ABC News премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал понять, что позаботится о том, чтобы к власти на месте не пришли те, кто может пойти по пути Хамаса.
I think Israel will for an indefinite period will have the overall security responsibility because we've seen what happens when we don't have it.
У Израиля на неопределенный период времени будет ответственность за безопасность Газы. В случае, если у нас нет ответственности за безопасность, мы получаем вспышку террора со стороны Хамаса в масштабах, которые невозможно представить.
What we have is the eruption of Hamas terror on a scale that we couldn't imagine.
Это короткое заявление – первый публичный комментарий с начала войны о долгосрочных планах израильского правительства в этом отношении. Ранее в Вашингтоне давали понять, что администрация Байдена озабочена тем, что у Израиля нет стратегии окончания войны. В том, что Цахал возьмет сектор Газа под контроль, никто не сомневается. Но кто будет управлять Газой в долгосрочной перспективе – палестинская автономия, ООН или арабские миротворцы – пока не ясно. Плюс ко всему, самому Нетаньяху по окончании войны еще предстоит ответить на крайне неприятные вопросы относительно ответственности возглавляемого им правительства за события 7 октября. В интервью ABC News израильский премьер признал, что будет одним из первых, кому придется отвечать на все эти вопросы, но только после окончания войны. А значит, считают некоторые критики Нетаньяху, неопределенный период израильского контроля над сектором Газа может затянуться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В абхазском обществе то и дело возникают дискуссии о том, допустимы ли контакты с грузинской стороной в той или иной сфере. На сей раз они вспыхнули из-за документального фильма об абхазских святилищах, снятом несколько лет назад. С подробностями Сухуми Виталий Шария.
Этот фильм появился еще несколько лет назад, но почему-то именно сейчас в одной из групп абхазского сегмента Фейсбука вокруг него разразился скандал и возникли острые споры о нем. 160 комментариев – это для соцсетей в Абхазии весьма немало. В группе было выложено давнешнее интервью грузинского интернет-издания Life Press с руководителем научно-исследовательского центра грузино-абхазских отношений в Тбилисском госуниверситете Зурабом Шенгелия. В центре создали программу «Познакомимся с Абхазией». Ее цель – описание абхазского этнокультурного пространства, содействие и популяризация его развития. «Мы хотим, — говорит Шенгелия, — чтобы об абхазском этнокультурном пространстве узнала международная общественность. Это первая попытка. Фильм называется «Аныха», что на грузинском означает «место родового святилища». Этот фильм сняли абхазы в Абхазии при нашем участии. Материал основан на научных и исторических источниках, которые даются в конце фильма. Автор сценария – абхазский писатель Даур Начкебия. Режиссер – Вячеслав Аблотия. Материал подготовлен на абхазском языке. А грузинские титры, сказал он, мы наложили в Тбилиси. Были определенные места для съемок, в которых нужно было получить специальное разрешение от жрецов святилища, так как там съемки запрещены. В основном были сложности такого рода. В большинстве комментариев к этому тексту звучали гнев и негодование. Вот несколько типичных. Наира Амалая. У меня вопрос к уважаемым. Каким образом был снят совместный фильм с грузинами? Я, наверное, отстал от жизни. Нас теперь Грузия продвигает на мировых площадках. Грузию интересуют наши традиции. Откуда такая забота? Какое они имеют отношение к нашим святыням? Это все равно, что поругание. Еще и название произносят. Конец цитаты. Форт Чичба. А им многое не надо. Дай только зацепиться. Конец цитаты. Далеко Бигвава. Ну да, если у нас все так обоюдно, фильмы, книги. Ну а дальше что? Тихими движениями вернуть назад? Вот нам и дружественные шаги, запланированные ими. Конец цитаты. Иоланте Отерба. А кому попало подходить близко к древним святилищам, не зря запрещалось. Теперь бизнес-проекты превращают. Еще и спасибо за это сказать надо. По сути, это безответственность. Очень мягко говоря. Конец цитаты. Отдельный спор возник по поводу слова «аныха». Некоторые возмущались. С каких пор «аныха» — это грузинское слово? Другие в ответ удивлялись. Вы прочтите внимательно, что этот Шенгелия сказал. В переводе на грузинский это слово означает «место родового святилища», ведь интервью давалось на грузинском. Были и те, кто поддержал создателей документального фильма. Вот выдержка из большого комментария доктора исторических наук Валерия Бигвала. «Лично я программу одобряю. Да, у нас была война, но вечной вражды нет, тем более между соседями. Что касается состава участников работы над фильмом, то я не сомневаюсь в том, что он работал над ним добросовестно. Но руководству фильма очень не помешало бы пригласить к своему проекту и квалифицированных этнологов с обеих сторон, так как тема – один из важнейших этнологических объектов». Конец цитаты. А дочь режиссера фильма Вячеслава Аблотия, Мака Аблотия, написала более резко. Поскольку моего отца нет в Фейсбуке, я хочу написать от его имени. Во-первых, это не совместный проект. Во-вторых, фильм доказывает, что Абхазия – это не Грузия, и все святилища на местах, где строились христианские храмы, являются абхазскими. В-третьих, с малых лет вдалбливали грузинским детям, что Абхазия – это Грузия, а фильм доказывает, что это не так. И авторы фильма посчитали нужным, чтобы грузинская молодежь знала правду о нашей истории. И пусть будет побольше таких фильмов. Ваш фальшивый и дешевый а-ля патриотизм никому не интересен». Конец цитаты. Разумеется, и ответили, и разумеется, снова скрестились копья. Один из комментаторов ответил так: «Это какой-то ужас. Теперь мы должны доказывать всему миру, и в особенности детям Грузии, что Абхазия – это не Грузия, и что традиции отличительны. И как бы оправдываться, что мы не виноваты? Может, еще и попросим прощения? Какой позор!» Конец цитаты. Сегодня мы поговорили с общественно-политическим деятелем и блогером Астамуром Какалия. И вот что он сказал.
«Редкий случай у нас, когда финансирование не определяет повестку вообще».
Но весь вопрос в том, приносит это Абхазии вред или пользу. Астамур продолжил.
«То, что грузины узнали об абхазских древних верованиях, и не только грузины, я думаю, там, наверное, кто-то смотрит еще. Неплохо, я думаю, в этом пропаганда культуры никогда не бывает плохой. На любую аудиторию вообще. В плане того, что мир узнает, даже который враждебно к нам настроен, а там, да, традиция, это хорошо, на мой взгляд. Что может быть здесь вредоносного, да?»
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о гибели гражданина Грузии на разделительной линии в селе Кербале Горийского муниципалитета. «Нет, я не располагаю информацией на этот счет, нет никакой информации», — сказал представитель Кремля журналистам. 6 ноября у разделительной линии близ села Кербале российские военные при попытке задержания смертельно ранили гражданина Грузии. Еще один гражданин страны задержан. Погибший 58-летний местный житель Тамас Гентури, ветеран российско-грузинской войны 2008 года, брат члена Сакребула Горийского муниципалитета от оппозиционного единого нацдвижения Николоза Гентури, задержаны 33-летний Леван Дутиашвили. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили призвали мировое сообщество отреагировать на убийство Гентури. В МВД Грузии сообщили, что возбудили уголовное дело по двум статьям: убийство и незаконное лишение свобода. В селе Эргнете прошла техническая встреча, на которой обсудили инцидент, произошедший у разделительной линии в селе Кербале. В КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия утверждают, что двое грузинских граждан, находившихся в состоянии опьянения, нарушили де-факто границу на автомобиле, когда их обнаружил пограничный наряд. В Цинвале говорят о предупредительном выстреле в воздух ради пресечения противоправных действий, после чего огонь был открыт по колесам их транспортного средства. Как в таком случае Гентури получил смертельное ранение, в заявлении не указано. В КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня также заявили, что оперативная обстановка на де-факто границе с Грузией остается в целом стабильной, тенденции к ее эскалации не фиксируется. В ведомстве говорят, что на окраине селя Кербали отмечается скопление до 50 гражданских лиц, но каких-либо протестных действий с их стороны не предпринимается. Со стороны Грузии сложившуюся ситуацию контролирует полиция. В контексте обеспечения безопасности Южной Осетии в интересах своевременного выявления и локализации угроз КГБ и пограничной службой Республики Южная Осетия совместно с пограничным управлением ФСБ России в Южной Осетии активизирован мониторинг обстановки на границе с Грузией, проводятся все необходимые мероприятия по поддержанию режима государственной границы на данном участке, говорится в заявлении КГБ. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия надеются на установление дипломатических отношений с Палестиной. Об этом на заседании Общественного совета при абхазском МИДе заявил глава ведомства Инал Ардзинба. По его словам, ведется диалог со специальным представителем Палестины в России и чрезвычайным и полномочным послом Палестины в РФ. Министр отметил, что диалог касается в том числе перспективы установления дипломатических отношений, сказано в сообщении абхазского МИДа.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
И вновь возвращаемся к убийству на разделительной линии. Я напомню, накануне российскими пограничниками был смертельно ранен житель Кербали Тамаз Гентури. Еще один гражданин Грузии, также житель села Ливан Дутиашвили, был задержан и помещен в Цхинвальский изолятор. Ну а реакция на инцидент с югостенской стороны, ее версия произошедшего в материале Мурата Гукимухова.
Вчера инцидент на границе информационному агентству РЕС прокомментировал полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочеев. Цитата. «Я не знаю, что там конкретно произошло. Мне известно лишь то, что случился инцидент с применением оружия». Конец цитаты. По словам Кочеева, грузинская сторона по горячей линии запросила техническую встречу по данному вопросу. В 20 часов на границе с Южной Осетией прошла техническая встреча в рамках МПРИ, на которой обсуждался пограничный инцидент, но комментировать ее содержание и результаты Егор Кочеев отказался. Примерно в половине 11 ночи со специальным сообщением выступила пресс-служба КГБ Южной Осетии со своей трактовкой произошедшего. Цитирую сокращениями. В понедельник пограничный наряд обнаружил двух нарушителей государственной границы на автомобиле, находившихся в состоянии опьянения. В ходе попытки задержания ими оказано сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. При этом нарушителями использовался топор. Позднее ими предпринята попытка наезда автомобилем на пограничный наряд и последующего убытия в Грузию. В целях пресечения противоправных действий и недопущения незаконного пересечения границы сотрудниками пограничных органов был осуществлен предупредительный выстрел в воздух, а после дальнейшего неповиновения открыт огонь по колесам их транспортного средства. В результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан в Грузию, а второй задержан. В отношении произошедшего инцидента компетентными органами проводится разбирательство. Конец цитаты. Сегодня я связался с Егором Кочеевым по телефону. Дипломат ответил без комментариев. В переводе на русский это может означать, что, собственно, комментировать нечего. В произошедшем инциденте нет смыслов, нуждающихся в дополнительных пояснениях. И КГБ, и МИД в своем сегодняшнем заявлении не пытались описывать происшествие как некую спланированную грузинскую провокацию. Я обсуждал эту историю с экспертами из Москвы, Цхинвала и Тбилиси. Они согласны с этой позицией. В провокациях на границе Тбилиси явно не заинтересован. Скорее наоборот, на фоне упреков оппозиции в непозволительно пассивной реакции властей на строительство военно-морской базы в Ачамчири, добавлять еще и гибель грузинского гражданина от рук оккупационных сил, грузинская администрация явно не заинтересована. Нет в этом обострении политической заинтересованности и у Цхинвала. Это имело бы смысл, например, чтобы отвлечь население каких-то внутренних возмущений, протестов, переключить внимание властей. Но сейчас в этом нет никакой необходимости. КГБ не заявляет о готовящихся провокациях со стороны Грузии, как это было во время протестов против режима Анатолия Бибилова. И даже не берет пробы из реки Ляхва для экспертизы на предмет содержания бактериологического оружия. Кроме того, российская погранслужба на внутриполитическую повестку Южной Осетии никогда не ведется. Яркая иллюстрация тому цнылийская история. Не заинтересована и Москва. Ссорится, что называется, с последним мирным соседом. В сообщении МИД Южной Осетии содержится как бы намек на обстоятельства, которые могли привести к трагической развязке, в общем-то, банального задержания на границе. Цитирую, по имеющейся информации, указанные граждане из числа радикально настроенных представителей партии бывшего президента Грузии Саакашвили. Конец цитаты. Грузинские медиа сегодня сообщили, что погибший бывший спецназовец, ветеран войны 2008 года, брат члена Сагребула Горийского муниципалитета от оппозиционного национального движения Николаза Гентури. В сообщении МИД Южной Осетии скорее указание на возможный эмоциональный настрой нарушителей, нежели намек на спланированную акцию нацдвижения. Возможно, военное прошлое Гентури объясняет и отношение нарушителей к российским пограничникам, нежелание повиноваться. Тем более, если они действительно были под хмельком. Повторюсь, счет задержаний нарушителей госграницы идет на сотни каждый год, но в людей при этом не стреляют. И, конечно, это трагедия, которой никто не хотел. В заявлении МИД Южной Осетии упрек в адрес южных соседей. Указание на солидарную ответственность за произошедшее. Вновь призываем Тбилиси прислушаться к предложению начать совместную работу по делимитации и демаркации государственной границы, предполагающую в том числе определение порядка ее пересечения по цивилизованным и транспарентным правилам. Конец цитаты. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Предвыборные инициативы правительства Грузии делают бюджет страны будущего года особенно социально ориентированным, однако эксперты задаются при этом вопросом об источниках этих средств, особенно на фоне изменчивой геополитической ситуации и неясных перспективах экономического развития. Приоритеты правительства исследуют Ираклий Урагвелидзе.
Госбюджет на следующий год запланирован, исходя из прогноза экономического роста, с 5,2%, что, по мнению экспертов, выглядит довольно скромно в свете заявлений правительства о взрывном росте экономики, наблюдавшемся в предыдущие годы. В бюджете увеличены как доходная, так и расходная части при дефиците 2,7 ВВП. Доходы предполагаются на уровне рекордных 24 миллиардов лари при прогнозируемом уровне годовой инфляции в 3%. Больше всего увеличивается бюджет двух министерств – Минздрава на 627 миллионов лари, что составит треть бюджета, и Министерство образования на 262 миллиона лари. При этом обращает на себя внимание скромный бюджет Министерства обороны, который увеличивается всего на 7%. Половина из этих средств пойдет на повышение зарплат военнослужащих. К примеру, бюджет службы госбезопасности будет увеличен на 12%. В оппозиции считают, что бюджет является предвыборным, когда правительство широкими жестами пытается завоевать сердца избирателей. При этом не исключено, что до окончательного утверждения бюджета появятся новые расходные статьи, говорят в оппозиции. По мнению доктора экономических наук Рамаза Герлиани, высокие социальные издержки говорят о тяжелом социальном фоне.
Согласно законопроекту, пенсионные расходы увеличатся на 446 миллионов лари и достигнут 4 миллиардов лари. Сумма, выделяемая на социальную помощь целевым группам населения, увеличивается на 124 миллиона лари. Когда граждане не могут стать самодостаточными, малообеспеченные семьи остаются привязанными к бюджетным средствам и получают помощь. Власти могут с легкостью этим манипулировать в предвыборном году.
Заявил экономист. В свою очередь, по мнению основателя и вице-президента новой экономической школы Грузии Гии Джандиери, рост социальных выплат ляжет дополнительным бременем на экономику следующих лет, так как, исходя из геополитической ситуации, трудно рассчитать, каковыми окажутся доходы государства в будущем.
Нас ждет год выборов и, без сомнения, безудержный рост социальных расходов, в том числе и увеличение зарплат учителям, что служит предвыборной направленности. Этим власти всем видом демонстрируют, что они рядом с народом. Однако не стоит забывать, что беспрецедентный рост экономики последних двух лет основан на внешних факторах, а не на росте реального сектора. Никто не предлагает заглянуть чуть дальше и сказать, что будет с экономикой через два года на фоне сильно выросших социальных расходов. Одноразовый эффект, связанный с массовым наплывом россиян и связанный с этим рост перечислений за рубежа, может сойти на нет. И чем можно будет обеспечить резко возросшие социальные выплаты? Это тема, которую никто не может отыграть назад, но она дорого может обойтись государству.
Специалисты обращают внимание на еще одну статью бюджета, которая постепенно рискует превратиться в черную дыру. Речь о внештатных сотрудниках министерств и ведомств, на содержание которых, по приблизительным данным Минфина, только в этом году планируется выплатить 450 миллионов лари. В государственном секторе Грузии занято в общей сложности 300 тысяч человек, включая государственных служащих, а также внештатных работников. Впрочем, в госбюджете значатся лишь зарплаты тех, кто работает в министерствах и крупных организациях госсектора, около 113 тысяч человек. При этом правительство берет обязательство повышать зарплаты госслужащим на 10% ежегодно до 2026 года, при том, что в пессимистическом сценарии правительства прогнозируется рост экономики на 2,5% в 2024 году. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Как часто абхазские пользователи социальных сетей сталкиваются с травлей в интернете? С этим вопросом к жителям самопровозглашенной республики обратилась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Сталкивались ли вы с кибербуллингом, травлей в интернете?
Лично я не помню, чтобы меня кто-то булил в интернете, но сталкивалась с буллингом по отношению к своим знакомым или друзьям, занимающимся какой-то активной деятельностью. И меня поражало то, насколько люди остервенело придумывают факты, лишь бы кого-то очернить. Ладно, если тебе что-то не нравится, и ты пытаешься выразить свою точку зрения, у тебя не всегда хватает на это ума либо опыта. Но когда ты целенаправленно выдумываешь очень странные вещи и пытаешься очернить человека, мне кажется, это ненормально. И с этим должны что-то делать. Вначале Алиса.
Лично я сталкивалась, и я считаю, что это самое безобразное явление, когда анонимы начинают говорить, во-первых, совершенно не зная человека, по каким-то слухам или что-то такое, начинают судить о другом человеке и пишут. Некоторые говорят, не обращайте внимания. Что значит не обращайте внимания? Конечно, обращаем внимание. Например, сегодня детский фонд, когда занимается детьми, которые, к сожалению, всегда попадают в какие-то нехорошие ситуации. И эти ситуации связаны в основном с тем, что это из неблагополучных семей, дети и так далее. То начинается какая-то, например, интернет-травля в школе. Буллинг — это что такое? Это настоящая травля. Ты берешь и начинаешь травить человека. И если даже это, допустим, не анонимы делают, а люди, которых ты знаешь, вот эти люди потом, как они будут смотреть тому человеку в глаза? Если человек взрослый, он может как-то совладать с этим и сможет противостоять, то дети не могут. Мы даже написали пособие, как противостоять буллингу, кибербуллингу, и даже сделали памятки для детей, учителей и родителей, чтобы они знали, как себя вести, что делать в таких ужасных ситуациях. Некоторые люди мыслят так, что они могут все взять и выкинуть весь свой вот этот негатив или же ненависть или зависть кому-то. Например, то, что касается НПО. Я считаю, что вопрос, который поднимается в соцсетях в НПО, это обязательно кто-то вбрасывает. Люди, которые, конечно, даже не понимают, что здесь делали международные организации, делают, и что делают неправительственные также. Председатель детского фонда Асида Ломи.
Я сталкивалась, когда я не понимала, что это травля, я сталкивалась с тем, что в какой-то период писали такие негативные комментарии о моей деятельности. Когда я училась в университете, был период таких атак, можно даже сказать, анонимов, которые распространяли слухи, и они одинаковые сообщения всем пересылали.
Какие-то меры предпринимала что-то? Может быть, обращалась к знакомым, друзьям, может, к психологу?
Нет. Я вот, например, сейчас уже, да, когда достаточно взрослая, я знаю, как реагировать, что делать. А раньше, когда я была в университете, в начале, на первых курсах, я вообще понятия не имела о том, что это такое. Мне казалось, что это просто конец света. Я очень тяжело это переносила. Но мне помогло справиться о том, что я не оставляла себе, я делилась со своими друзьями. От этого становилось легче. К психологу я не обращалась.
Да, сталкивалась, но могу заметить одно. Года 2-3 назад в абхазском сегменте, особенно в Фейсбуке, в Инстаграме, очень часто это было. Сегодня уже меньше это явление, люди, может быть, поумнели, потому что последствия отвратительные. У человека начинаются болезни, давление, инсульты, знаю, были. Со мной это тоже было. Конечно, состояние было ужасное, я не знала, куда бежать, кого просить, о чем. Но сегодня у нас другая вещь. Органы власти полностью в Фейсбуке, унижение, оскорбление. Но я считаю, что это неправильно. Мы живем в таком обществе, что каждый друг друга знает. В основном это делают анонимы. К анониму не подойдешь, и что спросить? Поэтому я считаю, что это очень плохой момент в нашем сегменте. Но он присутствует сегодня, хотя меньше это. Меня зовут Кристина.
Да, на национальной почве в основном. Кто настоящий, кто не настоящий, кто где живет. Тот век информационной войны. Главное в этих диспутах, я думаю, что умение держать достойную какую-то планку, не оскорблять никого, как это сейчас принято. Люди вчера читала в Фейсбуке, нарочно коверкают слова, стилизируют кавказский говор, оскорбительно, неэтично, палки все эти. И оскорбляют людей, занимающих какие-то политические ниши. Это некрасиво. Народы оскорбляют, нации. Это все роняет в глазах. Не других, а себя люди роняют. Для того, чтобы был успех, я думаю, что надо держаться каких-то этических норм. И чтобы общественное мнение было здоровым, не надо никого оскорблять, а надо это просто логично, разумно приводить какие-то доводы. Я думаю, что не хватает этики в общении между людьми. Хотелось бы, чтобы люди больше уважали друг друга, без агрессии. И надо поднимать общий уровень культуры. Татьяна Утерба.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа. Политики и эксперты о желании Михаила Саакашвили видеть в избирательном списке нацдвижения новых людей. Что будет, если Грузия откажут в статусе кандидата в ЕС? С обзором грузинской прессы Серго Бригвадзе.
Война за попадание в избирательный список. Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». В одном из своих последних обращений к однопартийцам экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в избирательном списке национального движения должны появиться новые люди, которые никогда не были депутатами парламента. Это заявление уже вызвало замешательство в оппозиции, а некоторые аналитики полагают, что такой подход усилит внутрипартийное противостояние, говорится в статье. Бывший член национального движения Роман Гуцеридзе считает, что если избирательный список будет состоять только из новых имен, нацдвижение вовсе распадется. Кроме того, политик утверждает, что в свое время, когда составлялся избирательный список партий, некоторые люди покупали места в нем, а другие попали в него благодаря определенному влиянию.
Поэтому я не состою во фракции, которой присоединились 36 человек, а 20 вышли из нее. И это касается не только национального движения. Председателем партии был Григол Вашадзе, и у него никто не спрашивал, как составлять список. Давайте перелистнем эту страницу истории.
Цитирует Гуцеридзе издание. Политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе считает это решение Саакашвили дискриминационным по отношению к более опытным и компетентным политикам.
Обязательным условием должно быть наличие опыта, если человек не был депутатом, соответствующего интеллекта и знаний, чтобы находиться у власти на благо Грузии, а не для личного благополучия. О покупке мест в избирательном списке говорить пока нечего. Должна быть какая-то информация об этом.
Между тем, политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что с очередным посланием Саакашвили начинается борьба за места внутри партии, поскольку основатель нацдвижения фактически заявил, что он останется лидером партии и первым лицом, а второй эшелон надо менять полностью, сказал политолог в интервью изданию. От получения статуса кандидата в ЕС зависит дальнейшее стратегическое направление Грузии. Конечная цель государства – вступление в Евросоюз, и статус позволит сделать этот процесс необратимым, заявляет директор Института грузинской политики Корнели Какачи в интервью газете «Резонанси». При этом решение Еврокомиссии будет носить скорее геополитический характер, считает эксперт.
Однако не будем забывать, что многие страны, даже Босния, получили статус в аналогичной ситуации. В документе прямо было написано, что он был предоставлен боснийскому народу, исходя из стратегических и геополитических соображений, несмотря на многочисленные претензии к власти.
Он также считает ошибочным мнение, что реформы, осуществить которые обязала Грузию Еврокомиссия, важнее, чем сам статус кандидата в ЕС.
Если мы выпадем из формата ассоциированной тройки, то будем отделены от европейских структур. Я не думаю, что это устроит нас или Евросоюз, у которого есть свои стратегические интересы. Я понимаю, что некоторые политики или партии думают, что отказ в статусе станет важным предвыборным фактором, но они ошибаются. Беда в том, что политические партии не могут рассчитывать только на то, что если мы не получим статус, люди разозлятся. Конечно, возможно, получение статуса поможет грузинской мечте остаться у власти, но мы не должны недооценивать способность грузинского избирателя к критическому мышлению. Мы много раз видели, как избиратели принимал правильное решение в критический момент. Именно поэтому мнение о том, что сменить грузинскую мечту будет невозможно, не выдерживает критики.
Заявил в интервью изданию «Какачия». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Союз оружейников самопровозглашенной Республики Абхазия представил свои работы в Центральном выставочном зале в Сухуми. Это абхазские ножи, топоры, шашки и восстановленные доспехи античных времен. Мастера рассказали о своей работе и поделились некоторыми секретами производства. На выставке побывала и наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В центральном выставочном зале в Сухуми открылась вторая выставка Союза оружейников Абхазии «ХНАПЫ. Три руки». Председатель Союза Тимур Дзидзария пояснил, что в Нарвском эпосе у кузнеца Айнара было три руки. Одна наковальня, другая молот и третья клещи. Отсюда и название экспозиции оружия, произведенного современными мастерами по древней технологии. Тимур Дзидзария сообщил, что Абхазский союз оружейников был создан в 2021 году, когда появились молодые мастера, которые начинали как любители холодного оружия, а потом стали осваивать технологию его производства. Цель союза – обмен опытом, совместная работа, изучение абхазской оружейной культуры и оружейной культуры других народов. В основе производства холодного оружия лежат исторические, археологические и этнографические сведения. Тимур Дзидзария объяснил, какие материалы используют абхазские оружейники.
Материалы, обычно, что в оружии используют, сталь, булат, рукоятки, например, из рога, буйвола, тура, разные породы дерева, кожа, кость, естественно, тоже.
У вас кузня есть?
Есть, ребята же куют эти ножи, профессионально этим занимаются, работаем. Я в кузне работаю, со мной в кузне еще двое участников нашего союза работают. Начинается все с кузни, там разогревается металл, куется, и дальше уже процесс монтировки, сборки. Под функцию этого предмета используются разные марки стали. Отливают булат. Вот на этой выставке тоже уже сам человек отлил эту сталь, булатную сталь. Но это сталь, которая имеет такие характеристики, которая подходит для оружия. Дамасская сталь – это многослойная сталь. Это когда разные сорта стали ты свариваешь кузнечным способом. Рисунок у этой стали может быть разный. Ты можешь задать рисунок определенный. Крученный дамаск, дикий дамаск, мозаичный дамаск. Здесь представлены абхазские ножи. Это хозяйственные бытовые ножи абхазов, которые всегда пользуются. Они и во время боевых действий тоже эти ножи использовались. Но в нынешний период в основном они используются в быту. Также здесь шашки представлены, кинжалы представлены. Вот очень хорошие работы Натала Джокова. Два воина, Аббас и Абсейский воин. Впервые в Абхазии было реконструировано и создано полностью ламеллярный доспех, щит, пояс, сложный лук, абхазский лук, меч, стрелы, шлем. Все вот полностью на основе археологических материалов воссоздан и сделан очень кропотливо, большая, не только технологически, но еще и проведена научная исследовательская работа, чтобы все вот это сделать.
Художник Батал Джапуа давно увлекается военным снаряжением. Он рассказал о том, что помогло ему осуществить реконструкцию облачения древнего абхазского воина.
Меня всегда интересовал образ абхазского воина в древности, какой он был. 18-й, там, 19-й век мы знаем. Такой вообще кавказский тип. То, что касается как бы древности, у нас только археология и какие-то там небольшие рисуночки, которые оставили после себя итальянские миссионеры, это 16 век. Есть некоторые византийские зарисовки, сражения абхазского царя Георгия, значит, с Василием Болгаробойцем. Но это все довольно такие условные рисунки, они очень мало информации дают. А вот археология, она очень сильно помогла. Археология Трапша, археология Воронова, раскопки Тюбельдинского акрополя и так далее. Пользуясь этими материалами, благодаря нашему музею, который сохранил вот эти артефакты, я начал разрабатывать, как выглядит этот доспех. И слава богу, что в этих артефактах там сохранились вот плечевые места перехода от грудной керасы на плечевые подвязки. Пользуясь вот этими аналогиями с ламеллярным доспехом, который существовал в то время в Византийской империи, в Иране и так далее, вокруг, я собрал вот такой доспех.
По словам Батала Джапуа, специалистов удивили характерные выступающие крючки на пластинах, которые не встречаются в ламеллярных доспехах, и надо было понять, для чего они предназначены. В итоге специалисты пришли к выводу, что эти крючки препятствуют разрушению доспеха при ударе режущим оружием. Выступающие крючки защищают от повреждения шнуры, которыми сплетали доспех. Батал Джапуа работал над двумя облачениями почти 2 года.
Самый сложный был этот синий доспех. Когда я уже сумел и понял, как его делать, сколько пластин надо, какой последовательности, какие изгибы. На боках они более изогнутые, на груди более ровные, на плечах более изогнутые. То есть повторять надо анатомию человека, изгибая пластины в разные стороны. Там.
А вот. Кто делал эти пластины?
Я все делал. Резал, ковал, а потом ребята говорят, слушай, ты умрешь. Говорят, давай, говорит, у нас есть друзья, которые могут тебе нарезать. И они мне нарезали, но все равно пришлось очень много обрабатывать их, сверлить точно, там, представьте, их там 1000 штук, скажем, грубо, и там 8 отверстий, каждую изогнуть, лудить, красить, очень много работы. Мы рубили это топором, стреляли из лука, очень надежно.
Батал, какая судьба ждет этих воинов?
Это в Обснопарк уходит. Это этнопарк. Он находится в селе Мгудзерхо по трассе прямо. Там комплексы целые. Жилища, ремесла, там галеры стоят, старинные абхазиатыкские. Музей под открытым небом. А там специальная оружейная комната готовится, в которой будут собраны самые яркие образцы оружия. А это пока в работе, я еще пока не знаю. Это я как бы для себя сейчас делаю.
Выставка «Хнапы» открыта до 10 ноября. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.